Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Те, кто сейчас возле приемников, и тем, кто будет смотреть трансляцию этой программы. Это вопросы и ответы по Библии. В студии Светлого радио Алексей Волченко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос вот такой. Будет ли единое правительство перед приходом Христа?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, много идет мыслей и информации на этот счет. Эсхатологические вопросы, они всегда не конкретные, они все пророческие, и пророчества бывают разные, или толкования на пророчества бывают разные. Но если мы вспомним эту историю, когда Навуходоносору приснился сон, это было за 600 лет до нашей эры, ему приснился сон, и Даниил, мы не будем долго рассказывать, вы прочитаете сами это во второй главе, и Даниил разгадал этот сон, что это будет истукан. Был истукан, где золотая голова, серебряная грудь, медные бедра, железные ноги и ступни, железные, смешанные с глиной. И получается, что он говорит, что это империи. Золотая голова – это вавилонская, Навуходоносор, серебряная – это медо-персидская, медная – это греческая империя македонского, а стальные ноги – это римская империя. И после этого ступни, они смешаны глина и железо. И если мы откроем Даниила 2:43, а то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что это государство, вот эта империя, она разрушится, железная империя римская, и появится много разных различных государств. И написано, что они не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. То есть эти царства уже никогда не соединятся. И в одни тех царств, Даниил дальше пишет в 44 стихе, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно. То есть мы видим, что написано именно в одни тех царств, значит, не будет какого-то одного царства, не будет какого-то одного государства, не будет какого-то одного правителя или еще что-то. Хотя, конечно, вы скажете, ну как же, Павел говорит, что не придет конец, пока не откроется человек греха, сын погибели. Это же написано, и как бы предполагается, что это для всего человечества, не для отдельного народа, да? Но это скорее религиозный лидер, а не государственный лидер, не светско-государственный лидер, потому что написано, в храме Божьем сядет он, и как Бог, выдавая себя за Бога. Вот. И поэтому
то есть этого ожидать? Это будет?
Это, конечно, будет, потому что это написано.
А к чему же прислушиваться? Ведь просто океаны различной информации. Многие делятся своим откровением и видением этого. Кого же тогда слушать?
Ну, надо слушать в первую очередь Слово Божье. Не людей, а Слово Божие. Да? Если Даниил сказал, что не будет объединенного какого-то царства, государства, а Христос придет, что камень отвалится без рук человеческой от горы и ударит в истукана, и все это рассыпется. И это будет, ну, вот это последнее царство, вот это глина и железо, где не объединятся эти государства. А то, что сатана – это духовный лидер, он в храме Божьем сядет. Но храм Божий после Иисуса Христа – это же не храм, который в Иерусалиме, а каждый верующий человек – это храм Божий. Да? 1 Коринфянам 3:16 или 6:19, что мы храм Божий. И как он сядет? Он сядет в сердце. Что это такое? Это жадность, мамона, похоть плоти, гордость, тщеславие, ненависть. Вот это сядет в сердце и будет искушать людей, претерпевших же до конца спасется. Но по гражданскому, по вот обычному, мирскому, недуховному, то согласно пророчеству Даниила, то не будет какого-то одного государства.
Приглашаем наших радиослушателей к участию в этой программе. Задавайте те вопросы, которые интересуют вас. Есть уже у нас звонок. Доброго времени суток тому, кто дозвонился.
Меня зовут Георгий.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Алексею Анатольевичу. Значит, 1 Иоанна 3:8. Там написано так, расширенный перевод. Сын Божий явился, стал видимым для того, чтобы разрушить, уничтожить дела дьявола. Значит, вопрос такой. Если Христос нанес дьяволу поражение за нас, то почему так много дьявол делает против нас? Почему он господствует над людьми? Почему люди убивают друг друга? Почему люди, будучи христианами, имеют болезни?
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. Очень важный вопрос. Ну, первое, что мы должны понимать, для чего пришел Иисус Христос. Он явился, чтобы разрушить дела дьявола. Дела дьявола. Иисус не разрушил дьявола. Разрушил дела дьявола. Иисус не избавил нас от дьявола. Он избавил нас от власти дьявола. Иисус не избавил нас от греха, Он избавил нас от власти греха. То есть теперь грех не властвует над нами. У нас есть сила Духа Святого, чтобы побеждать грех, который тоже живет, к сожалению, в нашем сердце. У нас есть власть наступать на дьявола и на всю силу вражью. У нас есть власть, которая дана нам от Господа. И Господь не избавил нас от смерти, Он избавил нас от власти смерти. Мы, пока мы живы, будучи даже верующими в Иисуса Христа, у нас всегда есть выбор. Мы можем упасть, а можем подняться к Богу. Итак, Господь избавил нас от власти дьявола, от власти греха, от власти смерти. Мы имеем власть или силу Духа Святого и власть имени Иисуса Христа. И эту властью мы можем побеждать смерть, побеждать грех и наступать на дьявола и на всю силу вражьих. Итак, верующий человек, к сожалению, он тоже... что он может болеть, и он может грешить. Почему так происходит? Написано в Библии, не давайте место дьяволу. То есть человек может, будучи верующий, имея власть и силу Духа Святого, побеждать грех и свое собственное вожделение, похоть плоти, но при том, при всем, человек может поддаться искушению и пойти вслед похоти плоти и дать место дьяволу.
Пример. Вот человек вышел в собрание, вот он целую неделю что-то творил, пришел в воскресенье, очистился, выходит счастливый из церкви. И каким образом он в этот же момент, в этот день может дать место дьяволу?
В этот момент прямо, наверное, на пороге церкви он не может, хотя все может быть. Допустим, он выходит из церкви, и его брат какой-то знакомый подъезжает на новенькой машине. И просто зависть его поражает, и он думает, подожди, но я же больше, чем он, работаю, или я праведнее, или я больше верующий, больше, много лет уже, а он только уверовал, и какая-то зависть пошла. Или кто-то исцелился от болезни, а человек уже 20 лет молится, и нету ничего. Или даже просто кто-то случайно наступил на ногу, и не извинился. И вот это вот ненависть какая-то. Или даже просто с тобой не поздоровались в фойе церкви. И вот меня не заметили.
И уже
вот,
человек обиделся.
Да, и человек уже обиделся. Вот и все. То есть причин дать место дьяволу своей собственной похоти плоти, похоти очей, гордости житейской каждую секунду.
Это а все... где это место борьбы?
Это вот интересно в том, что место борьбы – это наше сердце. Каким-то образом, я же говорю, наше сердце вмещает в себя одновременно старую плотскую греховную природу, рожденную по плоти, и рождение свыше, рожденное по духу, тоже вмещается в нашем сердце. Потому что написано, Иисус говорит, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, блуд, непотребство, и все там нечистое, все это находится в нашем сердце. И также написано 2 Коринфянам 4:6, что Он повелел и воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным. То есть в нашем сердце происходит борьба. Великая борьба плоти и духа. И по Галатам 5:17 плоть духу противиться. И поэтому Господь говорит, чтобы побеждать плоть, надо поступать по духу. Галатам 5:16. Поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. Еще раз говорю, Бог дал нам власть. У нас есть власть имени Его, власть имени Иисуса Христа, перед которым преклонится все. И мы можем идти, жить победителями, если мы будем жить по духу, поступать по духу, помышлять по духу. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. И поэтому от того, что сейчас еще много зла, и дьявол господствует. Но вы поймите, дьявол, он-то не где-то там на соседней улице.
А где?
Он находится внутри каждого человека. То есть это духовная субстанция. Если мы откроем Ефесянам 2 главу, написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть это дух, который господствует в воздухе, он действует в сынах, внутри сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Поэтому каждый человек внутри себя несет греховную природу, это плотская которая, по которой, кстати, мы, ну, получилось так через Римлянам 5:12, как через одного человека грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков, так и вот так мы все находимся в грехе через рождение от Адама. Но слава Господу за Бога, что Он богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены.
У нас остается 3 минуты, и вопрос, который был предварительно озвучен: как же найти Бога? Где искать? Как понять, что ты именно Его нашел, а не подделку? Что это истинный Бог и это истинная вера?
Спасибо большое за вопрос. Ну, инструкции, как найти Бога, конечно же, нет. Почему? Бог есть Дух, а мы плоть, а Бог есть Дух. И поэтому любая инструкция, она полотняная. А Бог есть Дух, и Его найти надо только в Духе. И Иоанна 4 главе он говорил самарянке у колодца, что Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняется только в Духе и в истине. И поэтому инструкции по плоти, конечно же, нет. Но если мы обратимся к Писанию, то мы можем намеками приблизиться к ответу. И вот если мы прочитаем Второзаконие 4:29, написано: «Ну, когда взыщешь Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоей». То есть получается, что для того, чтобы найти Бога, нужно желание, нужно стремление. Чтобы найти Бога, нужно иметь цель найти Бога. И на, вот в этом желании, в этом стремлении Бог сам откроется, когда он увидит, что твое желание искренно, что ты ищешь Бога, а не ищешь там денег, исцеления, освобождения или еще чего-то там.
Ну и к таким же тоже приходит Бог. Сколько свидетельств?
Безусловно.
Масса.
То есть эти проблемы нужны, чтобы в этих болях написано, вы воззапили ко мне, и я услышу вас и отвечу вам. И поэтому Бог наказывал народ израильский, там отправлял к Навуходоносору в плен на 70 лет. И поэтому написано, и вот в этом плену вы воззовете ко мне, пойдете помолитесь, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете. Если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь. То есть смысл, он хочет искренности. С искренними он искренен. И еще, мы, наверное, забываем самое главное. А в чем смысл жизни человека? В чем цель человека, зачем он живет, для чего он живет, зачем я родился, зачем я кушаю, живу, работаю, зачем это все. И давайте вот мы откроем опять же Деяния 17 главу с 26 стиха. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитания». Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть смысл и цель, и задача каждого человека – искать Бога. И кто не будет искать Бога, 2 Паралипоменон 15.13. «Всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый он или большой, мужчина он или женщина». То есть не то, что как... то есть вопрос надо даже поменять. Не то, что как найти Бога. Каким же образом найти? Вот все у меня есть теперь, не хватает мне Бога. Да нет, это... смысл, это цель, это задача. Ты проснулся, и ты с утра должен думать, как найти Бога. Искать Его через Писание, читать Библию, взывать, молиться, искать, общаться, непрестанно молиться, разговаривать с Ним. Желание твоего сердца должно быть. И когда Он увидит искренность намерений твоего сердца, то Он даст тебе найти себя. Вот тогда Он откроется. Почему? Потому что, еще раз говорю, Бог есть Дух. Это не какие-то плотские, не какие-то вот видимые вещи. Это желание сердца. Искреннее желание сердца. И вот на вот это желание сердца он будет судить нас по намерениям сердечным. Он увидит, а ты действительно ищешь Бога? Действительно ты ищешь? Или ты просто, ну, чтобы в ад не пойти, чтобы спастись там или еще как-то? Или ты Бога ищешь?
А вот можете еще раз озвучить вот эту мысль, чтобы понять... Когда я вот истинно и искренне нуждаюсь в Боге, а когда я хочу освобождения? Вот многие же люди молятся за своих близких, которые в запой уходят на месяцы. И он вроде бы и хочет, но а как разобраться, что он хочет? Он хочет избавления от этого, вот этой зависимости или он действительно нуждается в Боге?
Написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Скорби нам нужны. Мы сначала думаем, что вот как бы, ну, чтобы избавиться от скорбей, но в этих скорбях мы реально ищем, с помощью кого или с помощью чего мы можем избавиться. Это сложный вопрос. Когда приходит скорбь, мы не сразу обращаемся к Богу. Даже если мы вспомним Иону, Иона в чреве кита, «На третий день воззвал я Господу». Так вы поймите правильно, Иона, между прочим, был пророк.
Да.
Он был верующий, он, можно сказать, самый верующий был. Настолько верующий, что пошел Ниневию, спас, покаялся. То есть «И на третий день воззвал я Господу, Господь услышал меня и вытащил меня из преисподней, из смерти вытащил». То есть мы понимаем, что когда человек попадает в какую-то проблему, это не значит, что... Он сразу обращается к Богу. Нет, как Иов, 11 месяцев. А Иов был самый верующий. Написано, самый богобоязненный на земле. Бог засвидетельствовал нам и сатане засвидетельствовал, что нету такого человека на земле, как Иов. Он самый лучший. И что вы думаете, Иов тоже не сразу понял, не сразу понял, что ему нужен Бог. Он 11 месяцев или этих 33 главы, которые мы имеем до Иллиуя, он искал исцеления, он искал освобождения, он искал очиститься от своей проказы, а не искал Бога. И только Иллиуй начал ему говорить, это образ Христа, и потом уже перешло, это когда уже Господь начал ему говорить через Иллиуя, опять же, как бы через Иисуса Христа Бог с нами говорит. И тогда Иов сказал, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле, я слышал о тебе слухом уха, но теперь мои глаза видят тебя, я нашел тебя. Поэтому отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле от всего, что я говорил. И тогда Господь говорит, ну, теперь еще за друзей помолись, и я тебя благословляю в два раза больше. То есть все вот эти скорби, все эти боли, они нужны не для того, чтобы избавиться от них. Но Бог использует эти скорби, чтобы ты догадался, что тебе нужен Бог в этих скорбях. И самое интересное, что продолжительность этих скорбей зависит от личной нашей упертости. Насколько мы вот в этих скорбях обратимся к Богу. Насколько мы будем искать Его лица. Насколько мы будем жаждать встречи с Богом. Или мы в этих скорбях можем молиться. Это ж Иов-то, между прочим, разговаривал с Богом 33 главы. Он говорил, вот, я хочу судиться, Бог, ты не прав, я был праведный, я же хороший, посмотри, ни одна вдова мимо не прошла, я всех накормил, всех напоил, я с глазами заключил завет не смотреть на девицу, не смотреть на непотребное, я вообще там никогда не грешил, почему ты меня наказываешь? Он же с Богом разговаривал. Но для чего? Не для того, чтобы найти Бога, а для того, чтобы исцелиться. Бог будет ждать. Точно так же, как Давид 14 лет бегал от Саула. Был ли Давид верующий? Да, конечно, верующий. Он юношей победил Голиафа именем Господа Саваофа. Он был больше всех верующих в Израиле. Юноша Давид был больше всех верующих. Он говорит, кто этот необрезанный царство воинства Господня поносит? Это же на Бога руку поднял. И он пошел и победил. Но это же не значит, что Бог его сразу поставил царем. Нет, он 14 лет бегал от Саула и пытался стать царем, пытался не просто стать царем, а получить вот это звание, которым Иисус назван, да, что сын Давида. Иисус назван сыном Давида, что Давид настолько взыскал Господа, и мы уже читаем в 118-м псалме, когда он просто ищет его от ранней зари, и слово твое, свет стези мои, и благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, и прежде страданий моих я заблуждался, а нынче слово твое храню. То есть мы видим 118-й псалом, это уже вот этот расцвет, тогда, когда уже Давиду ничего не надо, а ему нужен только Господь. И тогда Давид стал царем. Поэтому длина наших скорбей, наших болей зависит от того, насколько в болях этих мы не будем смотреть на себя и как мне больно, а мы будем смотреть на Бога, как больно было Иисусу Христу на кресте, чтобы избавить нас от греха.
Спасибо за ответы. За последние 5-7 минут прозвучали очень глубокие мысли. Может быть, человек искал ответы на свои вопросы долгие годы. Просто рекомендуем вам заходить на сайт Светлого Радио, заходить на канал Светлого Радио в Ютубе. Если вы что-то драгоценное для вас услышали, заходите и переслушивайте. Присылайте также ваши вопросы нам на почтовый ящик radio@svetlaya.org. Мы будем заканчивать. Говорим вам до следующей встречи. С нами был Алексей Волченко. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.